You know, it's another thing.
Знаете, что еще меня удивляет? Иисус исцелял людей, у которых была очень слабая вера. Например, помните, в послании от Марка 9 глава описывается человек, который хочет, чтобы его сын получил освобождение. На этом ребенке был ужасный дух, который мучил этого мальчика, бросал в огонь его и в воду. Его отец приходит к Иисусу и сказал, «Если ты можешь, то избавь его». Как много веры требуется здесь представлено в этой молитве, которая говорит, «Бог, если ты можешь». Такая мера даже едва заметна. Это очень низкий уровень меры, веры. Но он спросил Иисуса, «Если ты можешь?» Иисус ответил ему, «Если можешь верить, верь, все возможно верующим». После этого этот человек говорит эту известную фразу, «Верую, Господи». Помоги моему неверию. Мы сами, наверное, часто цитировали этот стих в сотни раз. Иисус, я верю, помоги моему неверию. Иисус исцеляет его. И что я хочу обратить ваше внимание, вот таков наш Отец. Отец, Он не наказывает дитя, потому что он слаб в какой-то области. Он не говорит, ты веришь, и одновременно вместе с этим не веруешь, ты недостоин этого чуда. Возможно, земные родители могли бы так сказать, но не наш Небесный Отец так отвечает, потому что Он совершенный Отец, Он совершенный в милости. Но это не означает, что нет дисциплины, потому что это бы противоречило Писанию. Это не означает, что нет параметров или последствий. Вам раздали там какие-то материалы, он говорит о людям в зале, что там «не поймите нас неправильно» список. То есть мы не... Прочитайте об этом. Это хороший список, чтобы нас неправильно поняли. Но в этой истории Иисус не наказывает этому мужчину за недостаток веры, но наоборот, он дает ему чудо. В чем идея? В чем суть? Иисус осуждал неверие и говорил с людьми на тему недостаточной веры, но он никогда не удерживал из-за этого чуда. Никогда. Никогда. Существует много уровней веры. Первый уровень, если ты можешь. Далее говорится, если ты хочешь. Как прокаженный молился такой молитвой. Также были те, кто говорили, коснись меня. Если возложишь на меня руку, то я буду исцелен. И следующий уровень, четвертый, самый высший. «Дай мне коснуться тебя». Я думаю, женщине, которая прикоснулась к концу, к краю одежды, понадобилось больше веры, чем тем, на кого он возлагал руки. Но самую большую веру, самый высший, пятый уровень веры мы наблюдаем у сотника, который сказал, «Скажи только слово». И в это время, когда Иисус мог действовать на пятом уровне веры все время, он действовал в соответствии с тем, что Отец делал, а Отец действовал в соответствии с тем, на каком уровне его люди могли воспринимать. Понимаете? Он мог исцелять в любой момент, все бы исцелялись. В этом нет проблемы. Но что он сделал? Это он создал систему действий под сотрудничество с Ним, чтобы приносить Его цели на землю. Поэтому, когда мы вместе, мы являемся выражением Его сердца. Люди, которые приносят, осуществляют Его цели на земле, мы ухватываем Его сердце. И когда мы видим, что это воля Отца, чтобы этот человек исцелился, это воля Отца, чтобы этот человек получил освобождение или ободрение, это значит представлять Отца правильно. Иисус пришел для того, чтобы явить Отца. Посмотрите, Евангелие от Иоанна, 20 глава. Потому что я хочу, чтобы вы прочитали это место сами для себя. Иоанна, 20 глава. Здесь говорится, как Отец послал меня.
In your own Bible. С 19 стиха. He says, in fact, how are we doing for time here? We got all kinds of time.
Там, у нас времени много сейчас еще есть.
All right. Do you remember?
Помните?
In verse 14.
Что в 11 стихе?
I'm sorry, verse 11.
В 11 стихе Мария стояла у гроба и плакала. А в 12 стихе говорится, два ангела стояли в белом одеянии, один у головы, другой у ног, где лежало тело Иисуса. Помните, в Ветхом Завете описывается Ковчег Завета. Помните, что находилось на крышке ковчега? Оно называлось место милости. Что было по краям этого ковчега? Два ангела, херувима, которые направлены лицом друг к другу были. Иисус был положен внутри гробницы на каменном столе. Пеленах. И когда Мария заглянула в гробницу, чтобы посмотреть, где Иисус, она увидела двух ангелов, один у головы, а другой у ног. В этот момент воплощена пророческая картина, описанная в Ветхом Завете, что небесное воинство будет охранять и защищать это место милости, которое Господь явит на земле. И при этом она раскрыта, эта милость раскрыта через смерть Иисуса. То есть это было вкушение того, что теперь распространится подобно огню по всему лицу земли. То здесь произошла потрясающая встреча. Дальше, 14 стих, говорится, Мария, а когда сказала, посмотрела, увидела Иисуса, стоящего там, но не знала, что это Иисус. Иисус сказал, жена, что плачешь, кого ищешь? Она думает, что это садовник, 16 стих. Иисус говорит ей, Мария. Она, обратившись, говорит, Равуни, что значит учитель. Теперь посмотрите, Иисус сказал, не прикасайся ко мне, ибо я не вошел к Отцу моему. Я не хочу много времени здесь провести, но здесь что-то есть очень красивое. Кто был первым человеком, который коснулся Иисуса, когда тот родился от девы? Мария. Это была мать Иисуса, Мария, девственница. Кто был первым человеком, который коснулся Иисуса после его второго рождения? Потому что второе рождение называется как рождение из мертвых. То есть в этом контексте. Кто была первая, кто коснулась? Когда он сказал, не прикасайся ко мне, это была Мария, из которой вышло семь бесов. Произошла смена сезонов. Так есть девственница, символ чистоты, женщина, у которой были серьезные проблемы. Понимаете, он показывает, что-то происходит в смене сезонов. 19 стих. Вот что я хочу, чтобы вы прочитали. Это была Мария Магдалина, 19 стих. Тот же день, первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из-за страха перед иудеями, Иисус пришел, стал посреди них, сказал мир вам. Мне нравится это место Писания очень сильно. Эта история удивляет меня. Это произошло после воскрешения Иисуса. Его ученики прятались от фарисеев, потому что они думали, что они будут следующими, что их распянут вслед за Иисусом. Поэтому они все прячутся. Иисус знает, где они находятся, и проходит через стену, встал посреди комнаты. Кто из вас знает, когда вы прячетесь от страха, и кто-то проходит сквозь стену, это вам не помогает справиться с вашими страхами. Это очень сильно не помогает. И неважно, даже если он говорит вам, мир вам, это вообще не помогает в такой момент. Итак, Иисус говорит, мир вам. Мне нравится это так сильно. 20 стих. Сказав это, он показал им руки и ноги, и ребра свои. Затем ученики обрадовались, увидев Господа. Что это значит? Это показывает, что они не очень радовались, когда увидели его в первый раз. Когда он еще не показал им ничего, они не радовались. Они были в большой проблеме страха, потому что он испугал их очень сильно через это проявление. Они так боялись. Пришел он, появился и не помог справиться со страхом. Он сказал, мир вам. Они пролетело мимо ушей, потому что непонятно было, что происходит. Но он показал им шрамы от своего распятия. И когда они посмотрели, увидели это, Посмотрите, что говорится дальше. Он показал им свои руки, 21 стих. Дальше сказал им снова, вторично, потому что они первый раз не поняли. «Мир вам! Как послал меня Отец, так я посылаю вас». Это красивая история. Иисус показал этим ребятам 3,5 года, каким является Отец, и что Отец хочет, чтобы Его дети делали. И теперь они получили поручение это делать. Это должно быть ясно. Но при этом, когда вы делаете заявления такие, как «Иисус — это совершенная теология», людей это злит, потому что они приписали другие вещи, которые вне Божьей цели, и не являются их пониманием настоящего христианства. Живут ли они жизнью Христа? Они говорят, нет баланса. У Иисуса нет баланса. Я ученик Иисуса. Я не являюсь учеником Иова или Иоанна Крестителя или Илии, или Адама, или даже Давида. Мы не их ученики, но мы ученики Иисуса. И есть привилегия и ответственность следовать за Иисусом, как Он следовал за Отцом. Как Он послал меня, так и я посылаю вас. Смотрите, что Он делает дальше. Он дунул на них, в 22 стихе, сказал, «Примите Святого Духа». Мне бы хотелось сказать, что вы и я, мы являемся носителями Божьего присутствия. Мы не контролируем и не манипулируем этим, или по своему желанию направляем или используем Святого Духа. Нет, но мы живем под влиянием Святого Духа для того, чтобы творить дела Иисуса Христа. Помните, как Иисус учил учеников и говорил, когда входите в дом, оставляй там мир. Я не думаю, что ученики вообще понимали, о чем он пытался тогда сказать. Я представляю это себе таким образом, как я, например. Иисус говорит, когда войдете в дом, пусть твой мир покоится на этом доме. Ученики посмотрели друг на друга и говорят, ты вообще понимаешь, о чем он тут говорит? Как это вообще выглядит? Что ты идешь, бросаешь себя в мир, мир бросаешь на дом, выходишь из него. Я предполагаю, что они вообще не понимали. Но в этот момент, когда они прятались и были испуганы, Иисус приходит и говорит, что Он делает? Он дует на них и говорит, примите Святого Духа. Святой Дух является этим голубем мира. В чем идея? Я не хочу, чтобы это было абстрактно. Что это означает? Это то, что ты и я, мы соработники. Мы не только представители Иисуса в своих действиях, служении, в характере, но мы на самом деле несем Его в себе. Он всегда пребывает на нас. Он Бог, который хочет действовать через нас. Можете вспомнить Ноя, который после потопа выпустил голубя. Вначале он выпустил ворона, и ворон не вернулся. Возможно, он погиб. Он самоубийство совершил, не знаю, что произошло. Но потом выпустил голубя, а голубь вернулся, потому что не было где приземлиться. Но когда появилась суша, голубь уже не вернулся. И это есть образ того, как мы высвобождаем Святого Духа в окружении. Представьте себе, у тебя и у меня есть привилегия представлять Отца. Как? Через то, что мы делаем, что делал Иисус. Мы идем в дом к соседям, можем приносить присутствие, любовь, милость, доброту Бога. Мы также можем приносить предназначение людям, когда мы видим конфликты или мучения. Что бы это ни было, у нас есть привилегия нести этим людям ответы на эти проблемы. Но это не просто послание словами, когда ты говоришь словами. Я не хочу унижать великолепие послания, но это послание, которое несет и являет личность. В этом весь смысл. Ты и я в жизни, в служении. Мы сотрудничаем с Богом, чтобы делать то, что Иисус повелел нам делать. Как Отец послал меня, так и я посылаю вас. Какое первое действие было? Он дунул на них и высвободил Святого Духа. Первый пример, который Он дал им, их задание в жизни, это то, что Он дунул на них и сказал, примите Святого Духа. Точно так же, как Ной при потопе выпустил голубя, мы с вами несем в себе присутствие Божие. Во втором послании к Коринфянам, 3 главе, говорится, что Святой Дух — это есть Господь. Другими словами, господство Бога в наших жизнях определяется нашей чувствительностью ко Святому Духу. That's what illustrates. Именно она демонстрирует Его господство в нас. Не мои слова, которые исходят из моих уст, что я многое щедро бедным жертвую. Нет, это не показатель, но мое желание повиноваться тому, что Святой Дух делает и говорит. Вот только господство Иисуса Христа, когда оно демонстрируется в жизни, таким образом, когда ты делаешь то, что Он говорит тебе делать. Понятно? Для меня Божья благость является краеугольным камнем всей теологии. Если это не так, то вы начнете сомневаться в Его благости, когда столкнетесь с проблемой. Вот как это работает для меня. Это краеугольный камень. Краеугольный камень — это такая часть, которую, если убрать, то вся часть стены будет находиться под угрозой. То есть краеугольный камень задает параметры и держит все вместе. Краеугольным камнем всей теологии является Божья доброта, благость. Это очень важно, потому что жизнь наполнена всякого рода испытаниями, проблемами, трудностями, обстоятельствами. Поэтому, если мое понимание Божьей благости доброте искажено, и оно не стоит твердо, то при любой проблеме я либо начну сомневаться в Боге, либо в себе. Мы обычно не начинаем ставить под сомнение Бога, потому что мы знаем лучше. Поэтому что мы начинаем? Мы начинаем задаваться, сомневаться в себе, как в представителях Его. Если бы я постился больше, если бы я молился больше, если бы этого больше было. То есть мы меч Божий направляем против самих себя. И если мы говорим о зрелости, это было бы хорошо, но это не касательно зрелости, это просто подрывает нашу зрелость. Но это никогда не настраивает нас быть более похожим на Иисуса. Никто никогда через наказание не был приведен к святости. Наказание не ведет к святости. Наказание не ведет к святости. Даже если оно производится над самим собой, оно не приводит к святости. То есть, сколько бы ты себя ни бил, ты не будешь более святым. Поэтому важно понимать Божью доброту, насколько это ценно. Если это еще не стало частью нашего мышления или краеугольного камня моего мышления, моих ценностей, линзы, через которые я смотрю на жизнь, то многие вопросы будут приходить в мой разум, которые заберут огромное количество духовной, эмоциональной, умственной силы для того, чтобы решить какую-то проблему. В то время как все эти проблемы решаются одной мыслью, что Бог всегда и постоянно добрый. Он совершенный Отец, это никогда не меняется ни при каких обстоятельствах. Надеюсь, звучит понятно. Это как, когда что-то сложное случается. Я помню, когда мой отец умер. Мой отец переехал сюда. Он был великим апостольским лидером, человеком Божьим, служил в Союзе Ассамблеи Божьей, был пастором церкви. Его очень сильно любили, потому что у него был необыкновенный дар милости. Он был на самом деле неординарным в отношении того, как он помогал людям, которые были сломлены, как он привлекал к себе людей с проблемами. Он делал просто невероятные вещи для них. И вот он умер 13 лет назад здесь. Я помню, когда он умер. Он умер от чего-то, что мы видели, как это исцелялось у других. Поэтому в этом была тайна, непонятность. Он приехал сюда, чтобы помочь нам с пробуждением. Ему нравилось, что здесь происходило. Он пришел, чтобы помогать нам служить. И здесь у нас появилось смущение, потеря. Пришло замешательство, разочарование, ужасная боль внутри, вина. Ты мог винить самого себя. Я, наверное, недостаточно этого сделал, недостаточно этого. Я думал, я по вере молился, но, наверное, не было веры. Вся вот эта внутренняя инспекция, все эти вещи пытались проникнуть. Если вы ставите под вопрос Божью благость, то вы закончите тем, что в подобной ситуации вы можете сказать, что Бог дал ему эту болезнь, потому что в этом есть какая-то высшая цель. Однако нигде в Библии вы не найдете подобное объяснение от Иисуса. Если я не нахожу этого в Иисусе, я не принимаю, потому что Иисус является образом того, каков Отец. Если Он не обвиняет Отца за неудачу, то я отказываюсь это делать.